Чем больше он ее узнавал, тем теплее к ней относился. И она поняла, что не все слухи о нем правдивы. Аларик берег деньги, но не скупердяйничал. Не был он чужд и веселью на свой северный лад, а дети и все домочадцы его любили. Когда растаял первый ледок, лорд поохотился с королевой на лоси и вепре в волчьем лесу, показал ей великанские кости и позволил рыться в своей скромной библиотеке сколько душе угодно. Он даже к Среброкрылому стал подходить, хотя и с опаской. Подружилась королева и с винтерфеллскими женщинами, особенно с Аларой, дочерью лорда. Когда королевская свита одолела, наконец, летние снега и обширные болота, их встретили горы мяса и реки меда. В королевской гавани тем временем все складывалось не столь удачно. Переговоры затягивались, и Джей Хэррис начинал понимать, что раздор между двумя городами куда глубже, чем он полагал. Когда он пытался прийти к соглашению, каждая сторона обвиняла его в потворстве другой. Ни принц, ни архон не уступали ни пяди, а люди их дрались меж собой в городских кабаках и в борделях. В одну из ночей был убит пенташийский гвардеец, в другую загорелась в гавани личная галея архона. Отъезд короля постоянно откладывался. Королева, устав от ожидания, решила навестить братьев ночного дозора. На пути в Черный замок она останавливалась в последнем очаге и других усадьбах к изумлению и восторгу хозяев. Часть свиты, как могла, поспевала за ней, остальные сидели в Винтерфелле. При виде стены, как потом рассказывала она королю, у Алисанны захватило дыхание. То, как примут ее в Черном замке, вызывало некоторые сомнения, ведь многие черные братья раньше служили в честных бедняках и сынах воина. Но лорд Старк послал воронов предупредить о визите королевы, и лорд-командующий Лотар Берли собрал для встречи 800 человек. Гостью почивали мясом мамонта, запивая его медом и водкой. На рассвете следующего дня лорд Берли поднялся с королевой на стену. «Это край света», — сказал он, обводя рукой бескрайний зачарованный лес на той стороне. Он также извинился за неудобства, которые ее величеству пришлось терпеть в Черном замке. «Мы сделали, что могли, но постели у нас жесткие, чертоги холодные, а еда, она питательна», — прервала королева, — «а больше ничего и не нужно. Я не капризный, буду есть то же, что и вы». Дракон поразил дозорных не меньше, чем жителей Белой гавани, но ему самому, как заметила королева, стена не пришлась по вкусу. Летом она истекала слезами, но холодом от нее все же веяло, и Среброкрылый, чувствуя это, шипел и скалился. «Трижды я пыталась направить его за стену», — писала королю Алисанна, «но он каждый раз отказывался и поворачивал обратно на юг, хотя раньше всегда меня слушался. Перед братьями я притворилась, что хотела лишь покружить над замком». Но его поведение обеспокоило меня и до сих пор беспокоит. Там же, в Черном замке, королева впервые увидела одичалых. Сюда доставили в клетках несколько человек, захваченных при попытке взобраться на стену. На вопрос, что с ними сделают, королеве ответили, что им отрежут уши, а потом отпустят на свободу. «Кроме вот этих, которым отрубят головы», — добавил черный брат, показывая на трех пленников с уже отрезанными ушами. «Они уже раз попались». Он надеялся, что остальные усвоят полученный урок и будут впредь держаться на той стороне стены, хотя так редко бывает. Трое братьев, бывших певцов, по вечерам развлекали королеву балладами, военными песнями и озорными казарменными куплетами. В сопровождении лорда командующего и сотни разведчиков Алисанна совершила прогулку в зачарованный лес и выразила желание посетить другие крепости ночного дозора. Первый разведчик Бентон Словер повез ее по стене на запад. Миновав снежные врата, они достигли твердыни ночи и там устроились на ночлег. Ничего похожего на эту езду королева еще не испытывала. Просто дух захватывает, хотя и страшно. Ветер там такой, что того и гляди, снесет вниз. Твердыня ночи показалась ей зловещей и мрачной. Замок так огромен, что люди чувствуют себя как мыши в развалинах большого чертога, рассказывала она Джей Хэррису. И есть в тамошнем воздухе нечто такое, что я рада была уехать. Не следует, впрочем, думать, что королева проводила время в одних только развлечениях. Она напомнила лорду-командующему, что прибыла сюда как посланница Железного трона и посвятила многие часы беседам о нуждах дозора. «Королева прежде всего должна уметь слушать», — часто говаривала она. В «Черном замке» Алисанна доказала, что умеет это делать как нельзя лучше и заслужила вечную признательность ночного дозора. «Замок между снежными вратами и ледовым порогом, конечно, необходим», — сказала она лорду Берли, «но твердыня ночи слишком велика, сильно разрушена, и протопить ее наверняка невозможно. Лучше оставить ее и построить другой небольшой замок ближе к востоку». «Так-то оно так», — отвечал Берли, «но на постройку новых замков у дозора нет средств». Королева, предвидевшая это, сказала, что жертвует на это свои драгоценности, которых у нее много. Замок, построенный 8 лет спустя, получил название «Глубокое озеро». В нем по сей день стоит статуя Алисанны Таргариен. Твердыню ночи, по желанию королевы, забросили еще до завершения нового замка, а снежные врата лорд Берли в ее честь переименовал во «Врата королевы». Королева желала также повидать местных женщин. Берли объяснял ей, что на стене женщин нет, но она настаивала. Тогда он с большой неохотой проводил ее в деревушку под названием «Кротовый городок». «Здешние женщины в большинстве своем шлюхи», — сказал он. «Братьям дозора жениться запрещено, но они остаются мужчинами, и у них есть свои нужды». Алисанна сказала, что ей это все равно. Свой женский сход она провела со шлюхами кротового городка, и то, что она там услышала, навсегда изменило историю семи королевств. В королевской гавани архонт, принц и король наконец-то скрепили своими печатями вечный мир. Заключить договор, представлявшийся всем истинным чудом, помог туманный намек Джея Хэрриса на вступление Вестероса в войну, если согласие не будет достигнуто. Нархон по возвращении обозвал королевскую гавань зловонной язвой, не заслуживающей именоваться городом, а пенташийским магистрам условия мира до того не понравились, что они, как у них это принято, зарезали принца на жертвенном алтаре. Лишь тогда король полетел на север и встретился в Винтерфелле с королевой. Полгода прошло со дня их разлуки. Начало визита было зловещим. Лорд Старк сразу же повел короля в крипту показать ему гробницу своего брата. За то, что Уолтон лежит здесь, благодарить следует и ваше величество. Что за дело было северянам до звезд и мечей, огрызков ваших семи богов? Но вы слали их на стену сотнями и тысячами, так что дозор не знал уже, чем их кормить. Затем эти клятвопреступники восстали, и победа над ними стоила моему брату жизни. Жестокая цена, согласился король, но все это случилось вопреки нашим намерениям. Примите мои соболезнования и мою благодарность, милорд. Я предпочел бы живого брата, проворчал Старк. Друзьями эти двое так и не стали. Тень Уолтона Старка до конца стояла между ними. Лишь старания королевы помогали им как-то ладить. Первым делом она обсудила с мужем Брандона в дар. Полоску земли южнее стены, которую пожаловал ночному дозору Брандон-строитель. Им этого мало, говорила она. Почва там скудная, дичи в холмах почти нет. Дозор нуждается в деньгах, а с приходом зимы будет нуждаться и в пище. Алисанна предлагала отдать братству еще один надел, южнее того, и назвать его новым даром. Лорду Старку это предложение не понравилось. Он всегда был другом дозора, но знал, что нынешние владельцы этих земель возмутятся, если дар будет сделан без их согласия. «Но вы, конечно же, сумеете их убедить, лорд Таларик», — сказала королева. Перед ней он, как и прежде, не мог устоять, и дар таким образом увеличился вдвое. Больше о пребывании короля и королевы на севере сказать почти нечего. Погостив в Винтерфелле еще две недели, они проследовали в Торхенов удел и Барроутон, где лорд Дастин устроил в их честь нечто вроде турнира. Зрелище небогатое по сравнению с южными состязаниями. Оттуда Таргариены отправились на драконах в обратный путь. Свита еще не успела доехать до Белой гавани, а в Красном замке по просьбе королевы уже созвали совет. Алисанна поведала лордам о том, что видела и слышала на стене и в Кротовом городке. «Есть там моя ровесница, все еще красивая, несмотря на все испытания». В 14 лет отец ее, который был кузнецом, выдал ее замуж за своего подмастерья. Девушка и юноша любили друг друга, но на их свадьбу явился лорд и по праву первой ночи увез невесту в свой замок. Насладившись ею, он наутро вернул ее мужу, который сразу разлюбил обесчещенную жену. Не смея под страхом смерти поднять руку на лорда, он выместил злобу на ней и выбил из нее зачатого в ту ночь ребенка. Звал он ее не иначе, как шлюхой, и жена решила, раз меня так называют, такой я и стану. Судьба забросила ее в Кротовый городок, где она с тех пор и живет. Но другие лорды в других деревнях продолжают пользоваться своим правом с другими невестами. Той женщине пришлось хуже всех, но она не единственная. Мне рассказывали о таких случаях и в Барроутоне, и в Белой гавани. Милорд, это стало для меня откровением. Я, конечно, знала об этой традиции. Даже на драконьем камне мужчины моего дома Таргариены имели детей от служанок и дочерей рыбаков. «Драконье семя», — нехотя проронил Джей Хэрис. «Хвалиться тут нечем, но случалось это чаще, чем нам бы хотелось признать. Отцы, впрочем, не оставляли своих детей». Сам Орис Баратеон был драконьим семенем, побочным братом моего деда. Не знаю, был ли он зачат в первую ночь, но все знали, что родился он от лорда Эйриона. тот щедро одарил мать. — Одарил? — гневно прервала королева. — Скажи еще, что он оказал ей честь. Я знала, что в старину это происходит сплошь да рядом, но как-то не задумывалась над тем, что обычай этот дожил до наших дней. Быть может, не хотела задумываться. Я закрывала на это глаза, но женщина из кротового городка мне их открыла. Молю вас, государь и милорды, покончить, наконец, с этим так называемым правом. В чертоге, пишет Беннифер, стало тихо. Советники ерзали и переглядывались. «Это будет непросто», — сказал, наконец, король. «Лорды не любят, когда верховная власть что-то у них отбирает. Золото, земли, права и жен», — подхватила Алисанна. «Будь ты кузнецом, а я прачкой. Что бы ты сделал, если б некий лорд захотел лишить меня невинности в ночь нашей свадьбы?» «Убил бы его», — сказал Джей Херрис. «Но ведь я не кузнец. А разве кузнец не мужчина? Кто, кроме труса, потерпит надругательство над своей молодой женой? Не хотим же мы, чтобы кузнецы убивали лордов? Я знаю, как погиб Гарган Квахорис, свадебный гость», — сказала королева великому мейстеру. «Сколько еще таких случаев вам известно?» «Не перечесть», — ответил Беннифер. «Об этом избегают говорить, боясь, что другие мужья сделают то же самое. Но право первой ночи есть нарушение королевского мира», — горячо продолжала Алисанна. «Оно оскорбляет не только девушку, но и ее жениха. Не забудем и о жене лорда. Что делает высокородная леди, пока ее муж бесчестит чужую невесту? Шьет? Играет на лютне? Молится? Я бы на ее месте молилась о том, чтобы мой лорд-муж по пути домой свалился с коня и сломал себе шею». Король улыбнулся на это, но видно было, что ему не до смеха. «Это очень древний обычай», — произнес он. «Почти такое же, как право заточать и казнить. Мне сказали, что к югу от перешейка им редко пользуются, но отмена его разозлит некоторых не слишком покорных мне лордов. Не надо будить спящего дракона, любимая. Спящие драконы — это мы!» — воскликнула Алисанна. «А любители чужих невест — обыкновенные кобели. Почему от их похоти должны страдать девушки, только что давшие брачную клятву другому мужчине? У них что, жен нет? Шлюх не достает в их владениях? Руки у них отсохли?» «Это не просто похоть, ваше величество», — вмешался лорд Альвин Масси. «Обычай это древнее андалов и семерых. Он восходит к самым рассветным векам. Первые люди были свирепым племенем и уважали, подобно нынешним одичалым, одну лишь силу. Все их вожди были могучими воинами и требовали того же от своих сыновей. Если воевода желал возлечь с девой в ее первую брачную ночь, в этом видели нечто вроде благословения. Если же от его семени рождался ребенок, муж с гордостью говорил, что в семье у него растет сын героя. Может быть, 10 тысяч лет назад все так и было, — не сдавалась королева. Но теперь лорды уже не те. Слышали бы вы, что говорят о них женщины? Старые, толстые, грубые, слюнявые, золотушные, все в чирьях, гнилые, полгода не мывшиеся, вшивые, вот вам ваши герои. Ни одна из женщин, с которыми я говорила, благословленной себя не чувствовала. — В Андалусе такого обычая не было, — заметил Беннифер. — Андалы, придя в Вестерос и разгромив королевство первых людей, просто сохранили его наряду с богорощами. Тут слово взял Септон Барт. — Простите мою смелость, государь, но ее величество думается права. Для первых людей этот обряд имел смысл. Но первые люди дрались бронзовыми мечами и кормили чардрева кровью. Мы во всем отличны от них, этому злу давно пора положить конец. Оно вопиет против всех идеалов рыцарства. Наши рыцари клянутся защищать невинных дев, кроме тех случаев, когда лорд, коему они служат, пожелает испортить одну из них. Супруги же клянутся отцу и матери хранить верность друг другу, пока неведомый не придет разлучить их, и об исключениях для лордов в семиконечной звезде нет ни слова. Ваше Величество совершенно правы. Некоторые лорды, особенно северяне, будут весьма недовольны. Но все невесты, все женихи и все их родители поблагодарят нас за это, как изволила сказать королева. Праведные, думаю, примут нашу сторону, и святейший отец не замедлит изречь свое слово. Вижу, мне следует признать себя побежденным, — вскинул руки король, — быть посему.